Продолжается вечерний экспертный эфир на радио «Эх Перми». У микрофона Александра Фадеева, за звукорежиссерским пультом Михаил Пьянков. Ну что, друзья, сегодня ведь интересная тема у нас в эфире, но есть еще один важный момент, о котором нужно рассказать, и это, конечно же, погода.
Погода.
В Перми переменная облачность, прохладно. Для 28 июня даже чересчур, будем откровенны, плюс 8 градусов сегодня дневная температура, небольшие дожди по городу и краю. Но завтра уже синоптики обещают значительное потепление, плюс 19 в прогнозах. Однако накануне мы беседовали со специалистом ГИС-центра Пермского госуниверситета Андреем Шиховым, и он нам подробно рассказал, во-первых, почему меняется погода в Прикамье, во-вторых, пообещал, что могут быть понижения температур в ночные часы до плюс 5. Это как раз будет в ночь на среду и в ночь на четверг. Так что одевайте пижамы потеплее. Далее до конца недели ждать переменная облачность. К пятнице, к 1 июля, наконец-то даже солнечную погоду метеорологи обещают. И в выходные, что самое прекрасное, температура воздуха уже будет выше 20 градусов. Если же хотите подробно послушать прогноз Андрея Шихова, то можно найти его у нас на сайте «Радио Эхо Перми» в вкладке «Интервью». Следующий эксперт, с которым мы побеседуем сегодня, это Олег Владиславович Лысенко, кандидат социологических наук, доцент, проректор по внеучебной работе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. И вот с какой темой мы хотим сегодня с ним пообщаться. Дело в том, что появилась информация, что программы Минпросвещения по общественно-научным предметам сделают обязательными, а еще, возможно, введут госзаказ на разработку учебников по каждой из них. Пишут об этом «Ведомости». И что это будет значить? Что теперь учителям будут диктовать, как именно там преподавать детям историю, обществознание, какие слова можно говорить, какие нельзя, какие исторические события нужно запоминать как дважды два, а каких можно подзабыть. Собственно, педагогический Пермский государственный университет готовит педагогов и наверняка в курсе, как будут обстоять дела. Вот прямо сейчас мы звоним Олегу Владиславовичу за разъяснениями. Олег Лысенко, проректор по внеучебной работе Пермского педагогического университета, кандидат социологических наук, доцент, с нами на прямой связи. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Беспокоим вас по поводу новости такой встревожившей, взбудоражившей умы, что программы Минпросвещения теперь сделают обязательными, и общественно-научные предметы нужно будет вот прям по указке преподавать. Скажите, что вообще вам известно об этой новости, что вы о ней думаете, какие есть эмоции, может быть, по этому поводу?
Ну, про новость я знаю ровно то же самое, что и все, потому что это сообщение Министерства просвещения, пока конкретики, методики мы не видели, да? То есть, как это будет воплощаться, мы не знаем. Но давайте немножко успокоимся и разберемся. Во-первых, преподавание вообще всех общественных наук в школах, вузах и так далее, оно не ведется спонтанно. То есть в любом случае и на уровне среднего образования, на уровне высшего образования существуют государственные стандарты, существуют примерные программы в школах, где, в принципе, круг вопросов, которые нужно осветить, они прописаны. Вот любая система подстраивается под систему контроля. И поскольку обществознание – это предмет ЕГЭ, причем очень важный предмет, потому что он учитывается при поступлении на очень большое количество специальностей вузов, по сути дела, все гуманитарные или подавляющее большинство гуманитарных социальных специальностей, то, конечно же, особенно в старших классах, обществознание в любом случае будет ориентироваться на содержание ЕГЭ. то, что там будет прописано, то и будут преподавать. Это чисто прагматический вопрос. Школа должна работать на то, чтобы потом абитуриент смог поступить в ВУЗ. То, что касается самого конкретного, как, что говорит учитель. То есть мы понимаем, есть тема, но эту тему можно преподнести и так, и эдак. Проконтролировать, что говорит учитель на уроках, практически невозможно. То есть это технически очень сложный процесс. Но ты не посадишь проверяющего на каждое занятие. Угу. Вот. А, к сожалению, мы понимаем, что учителя разные. Очень разные. И тут, скажем так, в обе стороны там, политического спектра, можно сказать. Потому что, к сожалению, есть, мы видим, встречаемся со случаями, когда учителя откровенно говорят просто, ну, мягко говоря, чушь. Такие случаи, к сожалению, тоже бывают. Иногда даже перехлёстывая, ну, скажем так, за исполнение закона, ну, имеется в виду, когда мы встречаем и случаи очень некорректного, ну, скажем так, речевого поведения в адрес там, национальности, в адрес конфессии. И это, безусловно, не скажу, что это прямо распространено повсеместно, но такие случаи фиксируются. И тут, я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы ну, присматривать за такими случаями и их искоренять из нашей практики. Вот. А то, что касается личной позиции учителя, как он ее будет доносить, ну, тут скорее дело этики. А этика не решается приказами, этика не решается инструкциями. Этические вопросы решаются только самим сообществом. То, что сообщество, скажем, внутри себя устанавливает, и зачем следят коллеги, вот то и будет иметь шанс более или менее культивироваться. То, что прописано сверху в инструкциях, но не совпадает с этической позицией учителей, ну, тут практически бесполезно. Мы это должны понимать. Так что иногда в тонкие вопросы лучше, ну, скажем так, идти не напрямую, а идти через какие-то косвенные инструменты влияния.
Угу. Ну, то есть, в целом, вы не считаете, что эта инициатива связана с сами знаем какими событиями, и что это ведет, не знаю, к закручиванию гаек, условно, к ужесточению как раз-таки контроля за тем, что говорится, как преподносится?
Мы не можем залезть в голову тех, кто эту инициативу выдвигает. Ну, да, скорее всего, можем предполагать, что это связано в том числе и с этим, но всегда есть желание отдельных субъектов, пусть даже и обладающих, обладающих там, всей полнотой власти. А есть инерция системы и есть сообщество, которое эти приказы, сигналы, инструкции может исполнять, но может и, скажем так, их существенно корректировать в своей практике. Uh-huh. Так что не всякий приказ, не всякая инструкция может быть исполнена в точности, как это ну, желает руководители, навсегда это будет скорректировано с поправкой на личное мнение самого человека, а точнее сказать, на личное мнение сообщества. Не на личное уже, а на коллективное мнение сообщества профессионального. И тут с этим ничего не поделаешь.
Хорошо. Ну вот еще журналисты пишут, ссылаясь на учителей, что проблема, да, вот подготовки этих методических программ актуальна для большого процента учителей, 67, кажется, называют. И вообще вся эта инициатива обосновывается идея освободить школу от лишней бумажной работы. Как, по вашему опыту, по вашим данным, учителя действительно страдают от того, что у них много бумажной работы и недостаточно времени на то, чтобы там составлять, корректировать, может быть,
программу? Да, но это просто уже трюизм. На самом деле учителя действительно загружены бумажной работой, они загружены и составлением программ, там, планов уроков. Это учителя загружены отчетностью, и это действительно факт. Вопрос, если им сверху спустят твердые методички о том, как преподавать и что преподавать, но это не будет совпадать с их внутренними убеждениями, то здесь вопрос включается не прагматики, что, мол, вот, ну, что я буду там напрягаться, разрабатывать там новый урок или, скажем так, выбирать какие-то выражения, у меня все написано. Нет, тут, я думаю, что все-таки победит внутреннее убеждение. линия. И, скажем так, мы не скажем, что учителя в массе своей это что-то такое, какая-то оппозиционная масса, да. Основная масса вполне лояльна государству, лояльна государственной политике. И это мы тоже должны понимать. Да, поэтому, вряд ли это будет там сильно противоречить их убеждениям. Но тем нюансы, те вопросы, которых они, как люди с опытом, люди, специалисты своей области, будут не соглашаться, повторю, никакая методичка это не перебьет. Все равно люди будут думать, говорить и рассуждать так, как они привыкли, и так, как они думают. Может быть, сглаживая острые углы.
Хорошо. Еще один вопрос у меня есть к вам. Вот в рамках этих поправок еще планируется не только привести ряд предметов к обязательности их изучения в школе, но и вести процедуру госзаказа на разработку учебников по каждой из программ и требования к утверждению коллектива их авторов. Вот эта инициатива каким последствиям, на ваш взгляд, может привести?
Это все та же самая линия по унификации учебников и по, созданию единого образовательного пространства. Относиться можно по-разному, на самом деле, конечно. У нас огромная страна, большое количество регионов, большое количество школ, да и общество, в общем-то, не монолитно, да, то есть для одних подходит одно, подходит другое. Так что, эта унификация, я не считаю, что это, на самом деле, прямо-таки резко необходимо. Необходимая вещь. Но, с другой стороны, система приспособится и к этому.
Такое принятие. Хорошая очень позиция. Сразу как-то успокаиваешься, выдыхаешь.
Не принятие. Не совсем принятие.
Так.
Позволите немножко теории.
Можно, да, с удовольствием. Теорию мы любим.
Французский социолог, культуролог Мишель де Серто писал в свое время, описывал ситуацию, когда власть сверху пытается что-то управлять обществом и продвигает вниз какие-то решения. Да? Он называл это стратегией. Да? А отдельные представители общества, они не то чтобы даже сопротивляются этим стратегиям, тяжело сопротивляться государству, но в этих стратегиях они отыскивают свой интерес, они приспосабливают их под свои нужды и так далее. Это называл тактики. Или там в других теориях называется своеволие. Не то чтобы обязательно бунт или фронта. Будем немножко по-своему. Так, как нам удобнее, так, как нам, привычнее. И эта инерция, она обладает огромной силой. И, в общем, даже самые-самые-самые такие жесткие режимы с этим, на самом деле, ничего сделать не могли никогда. Так что тут всегда нужно понимать, что еще раз повторю свою мысль, да, что не каждое желание руководителей, оно воплощается в жизнь так, как то видится, из тиши кабинетов, да, так, как это видится на бумаге. Все равно есть определенная поправка на обстоятельства, на мнение людей, на какие-то другие факторы социальные, важные социальные.
Мне тоже кажется, что умные, гибкие люди могут переиграть любую систему и любые условия, любые вертикальные истории. Хочется еще спросить, как вообще сейчас дела обстоят с будущими педагогами? Есть ли спрос? Какое количество вообще ребят поступает? Меняется ли что-то в последнее время? Становится больше, меньше?
Приемная кампания только началась, то есть еще пока только-только это первые люди идут еще и, собственно говоря, не все. Если я правильно помню, по-моему, еще не все ЕГЭ закончились, может, уже не слежу. Так что, в любом случае, основной поток-то у нас пойдет в июле. И тогда-то мы сможем сказать уже конкретно больше, меньше и так далее. Но я не думаю, что спрос уменьшится. То, что на самом деле... такой определенный разворот в сторону гуманитарных знаний, не только гуманитарных, педагогических специальностей вообще, разворот в сторону сферы работы человек-человека, оно, мне кажется, наблюдается везде. И у современного абитуриента очень часто уже в голове сидит не какая-то только прагматика, да, и это вообще свойство этого поколения, что там за деньгами длинными и так далее, но и за самореализацией многие идут. И тут уже вот как раз педагогические специальности выглядят достаточно привлекательно. У них хороший такой флер благородности и, конечно же, уникальный набор компетенций по работе с людьми, которые пригодятся не только в школе, но и, на самом деле, в любой компании.
Ну, конечно.
Так что я думаю, что все с педагогическими специальностями все будет хорошо.
Хорошо, хорошо. А как настроение у ребят, которые заканчивают, закончили в этом году вузы? Я знаю, что многие совмещали учебу с работой в школах в том числе.
Да,
ведете на самом ли вы с ними вот какие-то, может, поддерживающие беседы, я не знаю, разъяснительные? Как вообще... Как поддерживать их?
Вообще, да. На самом, все идет примерно так, как оно и должно идти. Вот вы сказали, что многие совмещали. На самом деле, за годы пандемии пермское образование неоднократно обращалось в университет с просьбой поддержать, в том числе кадрами. Вы помните, что у нас какой-то самый тяжелый момент, когда там была изоляция людей старше 65 лет. Очень многие студенты 3-4 курса просто выходили в школы, вели занятия. То есть это была целая программа такая. То есть в тяжелый момент поддержать наши школы. Так что у ребят уже есть этот опыт. Есть возможность понять, насколько они себя хорошо чувствуют в этой системе, в системе образования. Так что и трудоустройство, я думаю, что будет на очень хорошем уровне. Ну и плюс мы видим, что со стороны школ тоже есть постоянный запрос на хороших учителей, в том числе на молодых учителей. То есть зачастую школы уже просто берут старшекурсников, потому что им тоже не хватает этих кадров. Вот, так что есть и спрос, и есть предложение. Очень надеюсь, что они найдут друг друга, все будет хорошо. Но вообще процент трудоустройства у нас очень высокий, за 80% просто в школы.
Угу. Это прекрасно. Хотя я спрашивала немного завуалированно, может быть, немножко о другом, о том, что, например, есть информация, что из учебников по истории России уберут Киевскую Русь со следующего года. И вот какие-то такие, тревожные новости, которые вроде как не новости, может быть, даже слухи, влияют ли они на ребят и обращается ли кто-то из них к вам за просьбой, советом, как себя вести, как действительно держаться там, может быть, своих позиций или следовать советам, рекомендациям сверху?
Это вопрос достаточно интимный, да, потому что, как правило, с такими сложными вопросами ребята идут в первую очередь к тем преподавателям, с которыми у них сложились тесные и близкие отношения. Вообще педагогический вуз славится как раз очень хорошими отношениями между преподавателями и студентами. Вот. В массовом порядке таких вот запросов я лично не наблюдал. Вот. После вполне понятного такого периода, достаточно тяжелого психологического периода привыкания к ситуации, которая была весной. Сейчас ситуация ровная, она выправилась, атмосфера вполне себе нормальная, рабочая. У ребят перед ними стоят обычные нормальные житейские задачи, то есть это и закончить. Там еще не все экзамены, кстати, закончились, еще есть и защита у некоторых специальностей предстоят, да, трудоустройство. Потому что как-то эта рутина все-таки спасает от
тревожных мыслей.
Поэтому сейчас ситуация намного ровнее и спокойнее, чем это было, например, в весенние месяцы.
Руководствуемся принципом «делай, что должно, и будь, что будет». В общем, нам еще остается. Олег Владиславович Лысенко, кандидат социологических наук, проректор по внеучебной работе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, был с нами на прямой связи. Олег Владиславович, большое спасибо. Спасибо и до новых встреч.